Слово предоставляется Дмитрию Валентиновичу Микульскому. Доклад «Жития знатных дамаскинцев Ашатти».
Спасибо большое. Ну вот, вы знаете, если Василий Александрович очертил некие общие принципы арабской историографии, арабо-мусульманской историографии, то я перейду к ее конкретике. Темой моего доклада является конкретное некое сочинение биографического жанра. В рамках своего доклада я постараюсь показать то, каким образом из рассыпанного получается собранное, то есть из неких как бы разрозненных элементов складывается некая, так сказать, целостная биография. Но это с одной стороны. С другой стороны, вот Василий Александрович опять же говорил о делах давно минувших дней. Понимаете, действительно, преданиях старины глубокой. Причем старина это и предания, они касаются и самого содержания исторических сочинений, с одной стороны, а с другой стороны и биографий их составителей, о которых очень часто бывает почти ничего не известно. Так вот, знаете, мое сочинение, то есть то сочинение, с которым я работал для данного доклада, и о котором буду рассказывать, оно, между прочим, составлено, хотя и в традиционной манере сугубой, и примерно, наверное, на основе тех же принципов, на каких базировался и основоположник жанра биографического, уже упоминавшийся сегодня Ибн Саад. А с другой стороны, весь интерес этого сочинения, или значительная доля интереса, заключается в том, что оно было составлено в 20 веке. Понимаете? А вот второе издание его было осуществлено вообще в 90-е годы, то есть в самом конце прошлого столетия. Ну и вот вы знаете, история обретения этого текста, она тоже сама по себе довольно занимательна. Дело в том, что во второй половине августа 2011 года мне довелось побывать в Дамаске. Вот как раз только началась вот эта вот смута сирийская, но тогда еще в дамаскской столице, прошу прощения, в сирийской столице, жизнь была вполне нормальный, такой, как обычно, каким Дамаск предстал передо мною, таким, каким он был всегда на моей памяти. Ну и раньше, видимо, тоже, то есть совершенно очевидно. Так вот, одним из проявлений обыкновенности того, что происходило вокруг, была обильная книжная торговля, которой Дамаск славится исконно. Среди предлагавшихся книгопродавцами сочинений мое внимание привлекло одно, не только сугубо сирийское, но и истинно дамасское, которое называется «Аян Димашк Филкарни Салиса Ашар Унес Фалкарн Арабия Ашар Миналь Хиджра». «Знатные люди или видные мужи Дамаска в 13 столетии и в первой половине 14 века», имеется в виду по хиджре. Приобретя это сочинение и полистав его, я обнаружил, что оно включает в себя биографии видных мужей, живших с 1786-87 года по христианскому летоисчислению до 1931-32 года по христианскому летоисчислению. Вот представьте себе, у них еще такие составляли жития, а у нас уже по полным ходом шла коллективизация и индустриализация. Какие там у нас были жития-то? Но были на самом деле тоже, да. Вот. Имеющееся у меня издание обнимает 465 страниц, текст на которых напечатан на основе компьютерной верстки, как это принято в большинстве современных изданий практически всех стран мира. Позже, ознакомившись с предисловием, которое написал некто устад Изаддин Аль-Бадави Ан-Наджар, я узнал, что в приобретенной мною книге под одним переплетом собраны два биографических сочинения, принадлежащих шейху Мухаммаду Джамилю Ашшатти. Он родился в 1882 году, а умер в 1959 году. Понимаете? То есть, в общем, мы с ним получаемся современники, потому что мне было 5 лет, когда он умер. Вот этот самый Ашшатти, видный дамасский факих, выходец из знатной семьи, который искренне проживает в Дамаске, в квартале Ал-Камария. Но локализовать этот квартал мне пока не удалось. Тамошняя главная улица уже много десятилетий называется в честь семейства Ашшатти. Можете себе представить. Как отмечает автор предисловия, шейх Мухаммад Джамиль Ашшатти с юных лет стал предаваться литературному творчеству. Достаточно сказать, что уже в возрасте 22 лет он опубликовал свой первый стихотворный сборник «Диван аш-Шиар». Однако еще ранее автор рассматриваемого сочинения увлекся биографическим жанром. По всей видимости, не только потому, что любил литературу, но и потому, что любил историю родного города, воплощавшуюся для него в житиях видных своих сограждан. Интересно, что первое биографическое сочинение Ашшатти было составлено им в 17-летнем возрасте и посвящено истории ближайших соседей его собственной семьи, также старинному дамасскому дому, усадьбы обоих семей соседствует Аль-Фарфур. Сочинение это носит название «Ад-Дия Аль-Мауфур Фитараджим Баниль-Фарфур», то есть, так сказать, избыточный свет или избыточное освещение житий или жизнеописаний Бануль-Фарфур, семейства этого. Несколько десятилетий это сочинение существовало в ограниченном количестве рукописей, а впоследствии, уже после кончины Мухаммада Джамила Ашшатти, было опубликовано тогдашним главой семейства Аль-Фарфур шейхом Мухаммадом Салихом. Интересно, что шейх Мухаммад Салих Аль-Фарфур, в свою очередь, составил историю семейства Ашшатти. Что же до шейха Мухаммада Джамила Ашшатти, то в зрелые свои годы он занимал пост ханбалитского муфтия Дамаска, служил имамом в знаменитой мечети Амиядов и отправлял должность хатыба в расположенной по соседству с мечетью Амиядов расположенном медресе Аль-Бадираия. После его кончины школа, расположенная в родном квартале шейха Ашшатти, была названа его именем. Материалы же главного своего биографического сочинения Мухаммад Джамиль Ашшатти стал собирать в возрасте 23 лет. Первоначально он предполагал включить в этот труд жизнеописание всех выдающихся людей 13 века хиджры, где бы они ни родились и ни жили. Им было собрано более 1000 биографий. Однако впоследствии решил сузить задачу и ограничиться житиями лишь видных дамаскинцев. Таким образом, шейх Ашшатти следовал примеру крупнейшего дамасского историка Абуль-Касима Али ибн Аль-Хасана ибн Асакира, который умер в 1176 году. При отборе жизнеописаний шейх Ашшатти отдавал предпочтение житиям не своих непосредственных современников, но биографиям мужей предшествующего поколения. Собирая материалы о своих героях, если так можно выразиться, шейх Ашшатти обращался с посланиями к их родственникам, от коих и получал биографические материалы. После он переделывал эти сообщения, сохраняя имена тех, от кого их получил. Особо отмечал, если делал какие-либо сокращения. Интересно, что порой подобные сокращенные пассажи составлялись рифмованной прозой саджа. По мнению автора предисловия устаза Айзаддина Аль-Бадави Ан-Наджара, такой способ составления сочинений был одним из проявлений исконности, традиционности, асаля в манере работы автора-составителя. Другим весьма хорошо известным в арабской историографии традиционным методом сбора материала были устные расспросы лиц, знакомых с героем того или иного жития, в том числе и его родственников. Сам шейх Ашшатти в предисловии, предпосланном главному из его биографических сочинений, подчеркивает и традиционный характер своего труда, и его связь с сочинениями дамасских историков-предшественников. Мотивом, побудившим его к осуществлению своего собственного биографического сборника, он называет «любовь к родным местам, характерную для сынов рода человеческого». Жизнеописание, подчеркивает Ашатти, составлялись им в соответствии с исконно устоявшимися основами. После же, на завершающем этапе работы, биографии были переписаны набело. В собрании по свидетельству самого автора было включено около 300 биографий знаменитых улемов, адибов, эмиров и именитых мужей – аян. Большинство их являются уроженцами Дамаска, Каира, Наблуса и Химса. Мало среди героев житий, собранных Ашати, как он отмечает, уроженцев Йемена, Хиджаза, Ирака, Хала, Бахама и Восточного Триполи. Думается, что подобная, так сказать, география свидетельствует о том, что духовная элита Дамаска в указанный период формировалась, помимо собственных уроженцев, лицами, происходившими из довольно ограниченного круга городов арабского мира. Труд же, о котором идет речь, носит название «Рауд аль-Башар фи-Аян Димашк фил-Карни Салита-Ашар». Жития расположены здесь в алфавитном порядке их личных имен. Вполне традиционное расположение. Сочинение было впервые опубликовано при жизни автора в 1948 году. Оно-то и составляет первую часть приобретенного мною издания. Вторая же его часть представляет собой другое биографическое сочинение Ашатти, называемое «Хильят аль-Башар фи-Аян Димашк лил-Ауаль лил-Карнир Раби-Ашар». Название, возможно, дано не самим автором, а редакторами. Сочинение охватывает временной промежуток с 1883-84 по 1931-32 годы. В этом труде жития располагаются в соответствии с годами смерти героев жизнеописаний. Переводится некий год по хиджре и упоминаются скончавшиеся на его протяжении мужи. Таким образом, перед нами два весьма тесно связанных между собой сочинения, которые составлялись в новейшее время, когда уже сложились основные жанры современной арабской литературы. Однако написанные в соответствии с исконными, то есть средневековыми традициями арабского сочинительства. В связи с этим мне представилось весьма интересным рассмотреть, какова же структура включенных в рассматриваемое издание житий, то есть выяснить, о чем и каким образом автор-составитель пишет в биографиях своих героев. Для решения этой задачи я наугад отобрал из «Рауд аль-Башар», поскольку это главнейшее из двух биографических сочинений шейха Ашатти, 10 жизнеописаний. Вот. Но не буду перечислять имена людей, которым они посвящены, все самые достойные дамаскинцы. Проведенный анализ показал, что информация, содержащаяся в жизнеописаниях, сгруппирована в соответствии с рядом содержательно-тематических рубрик, повторяющихся во всех или же некоторых из этих жизнеописаний. Были выделены 17 рубрик. Вот эти рубрики, как мне думается, это вот и есть то, что рассыпано. Оно, видите, всюду рассыпано, всюду оно присутствует. Первое – ссылка на источник жития. Второе – представление героя жития, то есть его полное мусульманское имя и титулатура. Третье – информация о рождении героя жития. Четвертое. Сведения об отце героя жития. Пятое. Сведения об образовании героя жития. Шестое. Характеристика нравственных качеств героя жития. Седьмое. Жизненные итоги, обретенные героем биографии. Восьмое. Некоторые обстоятельства, связанные с жизнью героя биографии. Женитьба, смерть близких и так далее. Девятое. Путешествие, предпринятое героем жития. Десятое. Ремесла, которыми владел герой жития и связанный с ними образ жизни. Одиннадцатое. Должности, которыми и занимал герой жития. Двенадцатое. Преподавательская деятельность героя жития. 13. Сочинение героя жития и его стихи. 14. Сведения о кончине героя жития. 15. Место погребения героя жития. 16. Стихи и другие тексты, посвященные герою жития. 17. Авторские ремарки. Вот. Но проведенный анализ показал следующее, сведенный в таблицу, интересующимся я могу показать. Показал следующее. Большинство биографий, 5, то есть половина, вернее, состоит из 7 рубрик. Из 8 рубрик состоят 4 жития. И, наконец, одна биография состоит из 4 рубрик. Самой употребительной рубрикой оказалась рубрика 2, представление героя жития, то есть ее полное мусульманское имя и титулатура. Она использована в обследованном корпусе биографии 10 раз. 9 раз использована рубрика 14, сведения о кончине героя жития. 8 раз употреблены рубрики 3, информация о рождении героя жития, и 5, сведения об образовании героя жития. 6 раз использована рубрика 1, ссылка на источник жития. 5 раз употребляется рубрика 11, должности, которые занимал герой жития. По 4 раза встречаются рубрики 7, жизненные итоги, обретенные героем жития, и 15, место погребения героя жития. По 3 раза употреблены рубрики 4, сведения об отце героя жития, и 12, преподавательская деятельность героя жития. По 2 раза встречаются рубрики 6, характеристика нравственных качеств героя жития, 8, некоторые обстоятельства, связанные с жизнью героя, биография, женитьба, смерть близких и так далее, и 13, сочинение героя жития и его стихи. Наконец, по 1 разу использована рубрика 9, путешествия, и 10, ремесла. Вот из какой мозаики складываются биографии исследуемого памятника. То есть вот каково оно собрано. Таковы итоги моего исследования. Ну, могу сказать, ну, для того, чтобы вас просто не утомлять, что, по крайней мере, мне известен еще один памятник, в котором имеется значительное количество биографий, построенных примерно по такому же принципу. Этот памятник называется «Сладостный источник воды по истории западного Триполи», то есть Ливии. Понимаете? Вот мы видим, что и составлен он был в конце XIX века. Таким образом, уже в новые времена, не то что на исходе Средневековья, а когда оно было закончено, когда автор той же ливийской хроники пишет уже о броненосцах, понимаете, и с пушками производства Круппа, которые дымили на рейдах Триполи, понимаете, еще в те времена и позже биографии составлялись во вполне традиционной манере. Что на самом деле свидетельствует о том, что степень преемственности, традиционности в арабской культуре, как, по всей видимости, и во многих других культурах мусульманского Востока, весьма высока. Благодарю за внимание.
Большое спасибо, Дмитрий Валентинович, за ваш доклад. Теперь у нас есть возможность задать вопросы. Пожалуйста.
Спасибо огромное за доклад. Безумно интересно. У меня на самом деле много вопросов. Я несколько таких ключевых выделю. Я правильно понимаю, что вот судя по частотности упоминания тех или иных рубрик, в общем, можно сказать, что биографии, которые представлены в этом сборнике, они довольно формальны.
Конечно.
То есть это никакого развития внутреннего содержательного по сравнению, ну не знаю, с тем же самым Ибн аль-Асиром, в общем-то, нету.
Ну как вам сказать?
С точки зрения восприятия героя повествования автором.
Вы знаете, ну вот, понимаете, про Ибн Ль-Асира не знаю, потому что, честно, не читал.
Наугад назвал.
По-серьезному, хотя в руках, конечно, держал. А что касается, допустим, Ибн Халликана, то, безусловно, современник Ибн Ль-Асира, по большому счету, то, безусловно, на тех же самых принципах. И как бы некоего развития, то есть некое развитие, оно и, с моей точки зрения, не предполагается. Персонаж дается в некой статике.
Еще, если можно. А вот вы, ну, тогда еще один вопрос. Последняя работа такого рода, они, у вас есть какая-нибудь информация, когда писались? Наиболее поздние.
Ну вот, вы знаете, года два назад я привез из Алжира такую небольшую брошюрку, очень красивую, цветную, посвященную Вилайе, провинции алжирской одной, восточной, которая называется Бурж-Буари-Ридж. И вот в ней, например, есть подборка биографий знаменитых мужей вот этой самой провинции. Ну, примерно так же. Да. Более того, вот в 90-е годы однажды я написал статью о житиях членов Исламской партии Возрождения Таджикистана, ну а чего вы смеетесь, который я почерпнул из органа этой партии «Наджот», из газеты «Наджот». Ну, число биографий было ограничено примерно там 6 либо 7. Очень мало, но больше не было. Но опять же, рубрикация примерно такая же. Я опубликовал в этом статью в журнале «Восток». Понимаете, то есть вот традиция на самом деле живая. Вот она, я думаю, в Таджикистане продолжает существовать и до сего дня. Вот видите, в Алжире продолжает существовать. И повсюду. Наверняка есть образцы интернет-биографии, построенных по такому принципу. Я не видел, но думаю, что есть.
Да, пожалуйста. Нажмите на...
У меня такой вопрос. Значит, с одной стороны, я понимаю, что есть две составляющих в общей причине сохранения такой вот формальной традиции, именно формальной стороны традиционного воспроизводства, манеры составления вот этого жития или житий, как это правильно сказать. Но вот в этих двух составляющих, одна из которых историческая реальность, а другая в достаточной мере зависящая от этой реальности менталитет народа, автора, которому принадлежит автор житий, вот и сами герои житий. У меня вопрос в этой связи все-таки, как на ваш взгляд, чья роль или роль чего здесь больше, вот сугубо исторических реальностей или сознательной попытки сохранить какие-то вот ментальные ориентиры?
Вы знаете, в разных случаях по-разному. Наталья Ильинична сегодня говорила, она была и ушла. Я понимаю, Наталья Ильинична Пригарина, известный иранист, она говорила о том, что в литературах ираноязычного мира, но это касается вообще литератур мусульманского Востока, на определенном этапе появился неотрадиционализм, то есть вот стремление воспроизводить традицию некую или возрождать ее в текстах людьми, писателями, обладавшими порою за образованием, построенным по западному образцу. Вот в том числе, например, в Египте знаменитый египетский писатель, лауреат Нобелевской премии Нагиб Махфуз написал роман «Зеркала Марая», вот построенный по, как совокупность биографий, расположенных в алфавитном порядке имен, личных имен их героев, и совокупность это представляла, так сказать, некий историко-культурный срез египетской жизни с его точки зрения. Вот. Но здесь, конечно, мы видим сознательную стилизацию. Что вот касается, допустим, биографии из газеты «Наджот» или вот из брошюры «У Балжирской провинции», то я думаю, что здесь тут речь идет не о сознательной стилизации, а о живой традиции. Авторы писали, как им писалось, они по-другому не умеют. Вот. Так что дело все зависит от, в том числе и страты, к которой принадлежит пишущий. Если эта страта, среда исконно мусульманская, весьма патриархальная, то тут, конечно, мне кажется, присутствует живая традиция, которая не может перешибить ни советская, ни французская, ни какая другая школа. Понимаете? А если, понимаете, это человек с современным университетским образованием, вот, филолог, как Нагиб Махфуз, специалист по преподаванию английского языка, то он, конечно, сознательно выстраивает биографию таким образом. Но в обоих случаях мы видим проявление стабильной культурной традиции. В одном случае непрерывно продолжающейся, в другом случае сознательно возрожденной.